Каково это программа?
Это программа для преданных. Мы приглашаем сюда учеников Шрилы Прабхупады, старших вайшнава, гуру, саньяси, лидеров, проповедников и говорим только о Шриле Прабхупаде, о важности его личности, его движения, его философии. Прабхупада Саджати называется программа «Семья Прабхупады». Изначально приглашали только учеников Шрилы Прабхупады, но потом решили расширить круг. Поэтому для преданных практикующих. Да, вот эта петличка, она очень странно висела, вот так лучше. Если вы готовы, можем начинать.
Да, да.
Готовы?
Да.
Хорошо, тогда запускаю запись. Паре.
Меня зовут Павана Дас. Я представляю проект его наставлением, его ученикам. И это совместная медитация на Шрилу Прабхупаду. Она очень позитивно сказывается на каждом отдельном преданном и объединяет нас как общество. Сегодня у нас в гостях его милость Чайтанья Чандрачарама Прабху. Пожалуйста, примите наши поклоны.
Хари Кришна.
Наш первый вопрос. Как и когда вы первый раз соприкоснулись с Шрилой Прабхупадой?
Нужно вспомнить, что это был за год. Я думаю, это был 1982 или 1983 год. Я впервые прочитал книгу Шрилы Прабхупады. Это было первое знакомство со Шрилой Прабхупадой. Оно было во времени ошеломляющим. То есть не сразу я почувствовал вот этот эффект могущества Прабхупады, а именно во времени. Оказалось, что это произвело на меня глубочайшее впечатление, но я даже об этом не знал. То есть какая-то была очень такая мистическая сторона вот этого, этих наших отношений со Шрилой Прабхупадой. Понятно, что я находился в неведении относительно смысла жизни, в поисках мучительных, как и многие молодые люди того времени. То есть мучились, искали, в наркотиках счастье кто-то искал, кто-то в мистике, кто-то в эзотерике, кто-то в диссидентстве против власти выступал, строя социалистического. То есть молодежь была разношерстной того времени. Уже не было такого цельного коммунизма в нашем поколении. Я бы сказал, что наше поколение было сомневающимся вот в этой идее коммунизма, сомневающимися были. Уже теряли уверенность и жили уже по своему усмотрению. Не опирались так уж строго на это учение коммунистов. Вот. И религия тоже нас отталкивала, потому что это было привито нам в образовании, что религия – это опиум для народа, и мы это усвоили хорошо. Как это одна из форм эксплуатации, эти примеры тоже были в истории, поэтому мы так приняли это, приняли глубоко. И вот что сделал Прабхупада, что поразительного, что он писал свои книги как бы на логической, научной основе, хотя это были совершенно духовные темы, абсолютно духовные темы. Я даже не подозревал, что это будет связано с религией. То, что я прочитал. Никак, потому что это было легкое путешествие на другие планеты. Книга называлась «Вне времени и пространства». Вот, никакой религии. Там практически ничего о религии не было, таких слов религиозных, но была такая логическая подоплека, что есть материя, антиматерия. И ссылки были на российских ученых, на советских ученых. Что ученые открыли антиматерию. Вот. Таким образом, я понял, что существует что-то противоположное материи, и оно неразрушимо, потому что это антиматерия. Материя разрушается, а анти не должна разрушаться. И меня это вошло очень глубоко. Но я не знал, что это, кто такой Прабхупада, я просто почитал книгу. Я еще ничего не знал о личности Прабхупады. Это было первое знакомство с Прабхупадой.
Когда вы уже соприкоснулись с личностью Шрилы Прабхупады, что вас больше всего привлекло?
Как сказать, то есть мы Мы воспринимаем Прабхупаду как ученики уже, получается, второго поколения, да, нас считать нужно? Нет, Прабхупада первое поколение, его ученики второе поколение, мы третье поколение, правильно считаю? То есть ученики третьего поколения, мы ученики учеников Прабхупады. То есть мы никогда не видели Шрилу Прабхупаду, вот лично, физически никогда не видели. Что у нас осталось? Остались книги и свидетельства его учеников. Я думаю, что это было, ну, для нас самым могучным фактором. Когда Шрила Прабхупада приехал в Москву в 1971 году, один ученик появился у него. И, то есть, приезд Прабхупады практически оказался незамеченным. Незамеченным, хотя он ходил по улицам, как-то общался с людьми, с Котовским профессором общался, но незамеченным оказался, кроме одного ученика, который почувствовал что-то, ну, глубокое, как увидел его как духовного учителя в истинном свете. То нам уже преподнесли его ученики Прабхупаду как духовного учителя именно, вот этот дух. Дух преданности. Мы никогда такого не видели и не слышали, не чувствовали. Никогда такого не было. Хотя я скажу одну вещь, что мы были преданы Ленину. То есть это бхакти, элемент бхакти был. Вот, поклонение сильным мира сего, вождям, это тоже описывается в Гуне страсти. Это поклонение существует, это поклонение в нас вошло очень глубоко с детства. Ну, я в детском саду, мы садились на стульчики, нас рассаживали в начале, значит, дня. Мы были хорошо одеты, в белых рубашечках, в шортиках, в чулочках. И перед нами был портрет Ленина. И воспитатель играла на пианино песню о Ленине. Мы подпевали, хлопали в ладоши, вот так же сидели. Вот, и плакали до слез, потому что нам прививали эту любовь. Ведь он отдавал детям сахар сам, пил чай без сахара, например, детям так говорили. То есть вот это бескорыстие лидера, да, они представляли нам, и мы как-то в это верили. И мы видели также партийных людей, которые были преданы делу Ленина, но они были всегда жесткими людьми, военного склада. Скорее, это была такая военная диктатура немножко, да, вот коммунистическая, которая не позволяла строго идти каким-то другим путем, не оставляла выбора, как бы.
Безальтернативная.
Да, да, вот такая она, как бы несколько была навязывающая система, конечно же. А когда мы встретили учеников Прабхупады, мы увидели какое-то чудо. Совершенно иная преданность, вот это не преданность как политического характера, а это глубокая любовь, то есть такая вот глубокая, пронизывающая любовь, которая для всех на самом деле, для всех людей, для всех, коммунистов, капиталистов, там, кто бы ни был, настолько она естественная, но мы были поражены. Но это когда мы уже увидели учеников Прабхупады, а до этого была Лиламрита, Прабхупада Лиламрита переводилась. Значит, до того, как я увидел учеников Прабхупады, я стал читать вот ученика Прабхупады, писателя профессионального, уполномоченного GBC, написать биографию Прабхупады. Вот, начиная с его рождения, его жизнь в Индии, и как он выехал вообще, и почему в Америку, да, в западный мир, как он по всему миру путешествовал, как он проповедовал детально, как люди становились его учениками, и что дальше вообще происходило, как вообще зародилось это движение Прабхупады. И вот это произвело как бы, ну, впечатление полного переворота сознания. Вот это Прабхупада Лиламрита, я помню сейчас. Мы читали с женой, это по утрам, по-моему, по вечерам, там, когда у нас было время, и мы до слез читали эти вот строчки, и просто мы не могли сдерживать слез. То есть бхакти...
Что тронуло больше всего в личности?
Я не знаю, я думаю, что эта любовь как-то вот проникала через эти строчки каким-то мистическим образом. Я не знаю. Но однажды вот мы прочитали, как Прабхупада гулял с учениками по побережью океана и сказал: «Слышите прибой?» И все послушали, как вот эти волны, да, вот они так шумят ритмично. Вот этот шум ритмичный. Я тоже так вот прислушался. Я знаю, как шумят волны. Я жил на берегу Охотского моря. То есть я понимаю, что такое океан. Вот этот шум, вот этот прибой, вот, и пропадает. Вот так же Радхарани вздыхает в разлуке с Кришной. И что-то происходило, я не знаю, что происходило, почему это происходило. У нас все менялось в жизни. Мы верили в то, что именно вот есть такие чувства, есть такая любовь, вот, хотя мы не называли, что любовью, мы, наверное, мы ожидали каких-то, ну, совершенствований через вот эту йогу, повторение мантры, скорее всего, медитация, может быть, какие-то чакры там откроются, может быть, мы увидим другие измерения, я не знаю, мы были настроены так мистически немножко, и, может быть, какое-то чудо ожидали, и чудеса происходили на самом деле. Вот. Поэтому я сейчас я понимаю, что это бхакти, это любовь Прабхупады проникала. Но тогда я не мог даже назвать это бхакти, я не понимал, что происходило.
Да, вы знаете, я вспомнил эту песню из детского сада, если позволите. Я вырос в Уфе, в Башкирии. Чей портрет мы видим дома в светлой комнате своей? Чье лицо нам так знакомо, кто был лучший друг детей? Это Ленин наш родной, это Ленин дорогой. Так нам прививали преданность Ленину. Я даже помню Стелла. Ленин во мне, Ленин в тебе, Ленин везде. Это религия, 100%. Все эти формы Ленина, божества. Да. Объект преданности поменялся. Спасибо большое. Скажите, а что для вас открылось по прошествии всех этих лет практики в Шриле Прабхупаде и стало для вас самым дорогим в нем?
Что открывается еще и что открылось? Да, удивительно. Прабхупада дал мне духовного учителя. Это дар Прабхупады. Как я понимаю, дар Кришны всему миру – это Прабхупада, конечно же. Вот его книги, его учения, его вот этот подвиг. Дар Прабхупады лично мне, это, конечно, мой духовный учитель, его ученик непосредственный. Вот. За которым я иду всем сердцем и душой и с полной верой. Это дар. Никогда у меня не было такой полной веры ни в кого. И никогда не было так, чтобы эта вера только укреплялась, углублялась и очищалась больше и больше. Становилась все более и более реалистичной, да? Не просто философским убеждением, а входило в сердце, в мою жизнь, в мои поступки, в мои чувства, в мой разум, то есть во все. И что еще на этом не остановилось, как бы вот, потому что дары продолжаются. Теперь я уже могу сказать в моем возрасте, что не только Прабхупада мой, не только мой духовный учитель, но и Кришна тоже мой. То есть этот дар продолжает как бы вот приходить. Это совершенно удивительно. Такие дары бесценные, неожиданные причем. Я никогда не мог себе представить, что мог бы такое сказать, что у меня вот мой Бог есть, да, вот, с которым я могу жить, общаться, да, делиться. Ну а этот дар мы получаем, по милости Прабхупады, в принципе, духовных учителей.
Скажите, что вам было сложнее всего принять в личности и учение Шрилы Прабхупады, если таковое было?
Принять в личности Прабхупады?
Да, в его личности учение, может быть, его резкость, может быть, что-то еще вначале сложно было принять, если таковое было?
Да, надо сейчас подумать немножко, дайте мне время немножко. Сейчас, это не будет много времени, это будет несколько секунд. Вот пока я говорю, я уже думаю, я понимаю, что мы в прямом эфире. Я не могу задуматься здесь слишком надолго. Это же у нас интервью. А было одно сомнение, когда Прабхупада громил ученых. Потому что в советское время наука была на месте Бога. Это вот я не преувеличиваю. Если ученые что-то доказали, никто даже не требует доказательств, просто все принимали и все. То есть это вот как бы время такое было. Полная вера в науку, и наука достигала уже, знаете, там космические полеты потрясали мир. Что еще? Геронтология, наука о старении, нам обещали, что никто стареть не будет, вот, и в будущем даже мы секреты смерти раскроем, то есть вот такие были, как бы вот,
обещания.
Обещания, да, серьезные, люди верили, потому что вот все эти, вот, физика, химия, атомы, молекулы, ядерная энергия, то есть все это поражало наше воображение, достижение науки. И фантасты, вот они просто давали нам пищу для размышлений, писали фантастические романы, рассказы, что будет в будущем. Вот, ну, я читал это все. Я был так воспитан. И Прабхупада говорит, ученые, негодяи, мошенники. Я думаю, ну не до такой же степени. Я думаю, ну может быть там есть какие-то мошенники, но не все же, они же ученые. То есть вот с этим у меня было некоторое противоречие по воспитанию. И с этим я жил какое-то время, с этим сомнением. Думаю, ну Прабхупад эмоционально выразился, да, вот. Просто какой-то ученый там натворил что-то, поэтому Прабхупада ругает всех ученых. Но я был убежден, что советские ученые, то есть нормальные люди, вот там есть, да. Там Циолковский, кто там еще у нас был, там Павлов, то все это в школе преподавал, Менделеев, в конце концов, да много было, Попов. Ну как, мы же гордились наукой вообще, достижения серьезные были. Вот. Но уже по прошествии, может быть, лет 5-6 практики, представьте, я еще жил с такими вот сомнениями, я еще доверял ученым до какой-то степени. Я сажусь в автобус междугородний, чтобы поехать в другой город, ну, проповедую. И рядом сел молодой ученый, как выяснилось в разговоре, который сказал, а я тоже читал книги Прабхупады, потому что у меня в руках была Бхагавад-гита. Ну, я спросил, кто вы? Он говорит, я ученый. Там, у него степень какая-то была. Ну, я почувствовал себя неловко, потому что Прабхупада вот так выражался об ученых. А рядом со мной сидит ученый, который читал книги Прабхупады. Я его так робко спрашиваю, ну и как вы относитесь к Прабхупаде? Вот он же науку критикует, ученых критикует. Он говорит, правильно делает. Он совершенно прав. И он мне всю дорогу рассказывал, что творится в мире ученых. И тогда я подумал, да, это серьезно, я не знал об этом. Я думал, они святые люди. А потом я уже лично встречался с учеными, и знаете, что я подумал потом, после личной встречи с учеными, несколько было встреч лично с учеными. Я был настолько расстроен, что я подумал, Прабхупада очень мягок, очень добр к ученым. Это он очень просто милостив, он просто позволяет им быть после того, все, что они делают. Это был мой опыт. Такой был мой опыт.
Да, очень интересно. Госвами Махарадж говорил, что читал книгу, где описывается более 100 случаев, когда была подтасовка научных данных, чтобы получить Нобелевскую премию. И тот написал книгу об этом. Спасибо. А был ли в какой-то момент кризис веры Шрилы Прабхупады? И если был, то как вы смогли его преодолеть?
Кризис веры. Сейчас надо подумать. Не помню такого яркого явления в моей жизни. Да, вы знаете, это да, такие моменты я, кажется, испытывал, потому что когда был момент, это были 90-е годы, возможно, был конец 90-х годов. Но я сейчас скажу правду, не обижайтесь, время прошло, собственно говоря, я никого не хочу критиковать, просто хочу рассказать об этом опыте. Проповедь была несколько, как сказать, фанатична, мягко говоря, фанатична. Я бы сказал, что некоторые из нас, в том числе, может быть, и я, несколько злоупотребляли учением Прабхупады. Мы подавали в неверном духе это, то есть жестком, жестоком. Например, страдающему человеку мы могли сказать, это твоя карма. Ну, у которого вот боль, на самом деле боль в сердце есть, мы могли сказать ему, кто-то мог сказать, это твоя карма, вот, что ты жалуешься, да? То есть несколько бесчеловечно мы проповедовали. И вот, когда это коснулось меня, какая-то просто боль и переживание, и у меня тоже был момент, когда мне казалось, что то, что написано от Прабхупады, бесчеловечно, вот на этом фоне. Вот такой момент у меня однажды проскользнул, но я его устранил очень быстро, потому что была Прабхупада Лиламрита, и там мы сталкивались с милостью и добротой Прабхупады, с его трансцендентной милостью. Но вот через момент вот этот неправильное использование проповеди, вот это вот где-то проскользнуло, вот это чувство, что это слишком, слишком. Я понимаю материалистов, которые критикуют Прабхупаду, что он говорит про семью, про женщин, там они вот эти вещи гипертрофируют, потому что кто-то это проповедует в неправильном умонастроении, с неприязнью к женщинам, допустим, с унижением это делает. Вот такие вещи, они могут как бы очернить, да, или бросить тень на авторитет святой личности, такой, как Шрила Прабхупада. Но это наша вина. Это была наша вина, это не была вина Прабхупады.
Да, интересный момент, что когда вы увидели личное общение Шрилы Прабхупады с людьми, его доброту, сострадание, это помогло правильным образом воспринять его учение. Похоже, это должно идти одновременно, да? Изучение философии, личности Прабхупады, как он применял ее на практике.
О, да, да, это было бы очень хорошо.
Спасибо. Следующий вопрос насчет учеников Шрилы Прабхупады. Слушаю иногда разных учеников Шрилы Прабхупады, как они описывают его личность, его портрет, абсолютно диаметрально противоположные мнения. У кого-то Шрила Прабхупада очень строгий и консервативный, у кого-то очень добрый, милостивый. У Шрима Сундара Прабху Шрилы Прабхупады искатель приключений. Как говорит Хари Шаури Прабху, мой Прабхупада, у него другой Прабхупада. Вопрос нам, что со всем этим делать? Какой на самом деле Прабхупада? Как нам это все понять?
Да. Я понимаю вопрос, кажется, понимаю вопрос. Все это было в Прабхупаде. Так все и было, как говорят его ученики. Все эти вот стороны, все эти грани. Но нужно добавить еще одну вещь, базовую вещь. Он был полностью духовен. Например, я приведу пример. Прабхупада критиковал языки. Различные языки. Он сравнивал немецкий там, сравнивал с чем-то, там французский сравнивал с кем-то, итальянский сравнивал с кем-то, английский сравнивал с кем-то. Такие вещи, если повторить, то, ну, кажется, неприятно слышать будет итальянцам, там, англичанам, немцам. Вот. И кто-то стал это повторять, опять же, вот в духе критики. Потому что я слышал, что Прабхупада такие сравнения давал. И возник некий такой конфликт. За это, один человек был задет, который говорил на другом языке. И мы спросили тогда у Матаджи Мандаки, не правда, что вот Прабхупада критиковал все эти языки, вот говорил такие вещи о языках? Она рассмеялась и говорила, правда, говорит, но он любил этих людей. И у нас сразу все это рассеялось, все наши вот противоречия, то есть там на самом деле была большая любовь. И большая любовь, она может использовать любой инструмент, и строгость, и мягкость, и консерватизм, то есть любовь есть любовь, она дает право, да, человеку действовать, как он хочет, и если эта любовь есть. Он не навредит этим. Я думаю, что это вот главное, в чем могущество Прабхупады, его свобода и бесстрашие, в том, что он имел эту любовь к Богу и любовь ко всему живому.
Да, да, сам Шрила Прабхупада говорил, я так могу делать, вам не надо. Вас могут неправильно понять. Слышал такое утверждение, что разные ученики Шрилы Прабхупады воплотили в себя разные его качества. Например, Аиндра Прабху, там это неистовое желание Шрилы Прабхупады воспевать Хари Кришна. Ниранджана Махарадж, это его чуткость, нежность какая-то к людям, каждой конкретной личности. Хридананда Махарадж, это воплощение проповеди ученым Шрилы Прабхупады. Согласны ли вы с этим утверждением? И если да, то можете привести несколько примеров учеников Шрилы Прабхупады, которые для вас олицетворяют то или иное его качество?
То, что я наблюдал, ученики Прабхупады, они впитывали то, что непосредственно получили от Шрилы Прабхупады, непосредственно. Особенно, когда он лично к кому-то обращался. И это стало девизом их жизни вообще. Вот. Но те ученики, которые не слышали этого утверждения лично к кому-то, к ним не было обращено, у них другой девиз. То есть вот этот личностный аспект, он тут играет ключевую роль. Если Прабхупада лично обратился. У меня в жизни был мистический опыт. Ну, много мистического опыта, с Прабхупадой именно. Ну, сны были там мистические, которые... Ну, не просто сны для меня, это, ну, изменило направление моей жизни, поэтому я не отношусь к это как к рядовому там сну, допустим, или чему-то незначительному. Для меня это было самое значительное явление, явление Прабхупады во сне. Однажды Прабхупада меня вдохновил через изображение. У меня сейчас изображение-то есть. Вот. Я его долго не мог найти, где Прабхупада на прогулке вот так вот пальцем показывает. Прямо в объектив смотрит, то есть на зрителя. И вот это был 1990 год, когда я вот с этого изображения получил вдохновение, и по сей день оно у меня есть, проповедовать. Прабхупада на меня показал пальцем, И я услышал, ты будешь проповедовать. Вот лично. Лично. Мне никто этого не говорил лично, что я буду проповедовать. Даже духовный учитель того времени не знал, что я проповедую. Что он не переезжал к нам в СССР, не мог приехать, он был за границей. И никто мне из преданных не говорил, что я буду проповедником. Просто иногда просили читать лекции, как и всех, вот и все. Это было соображение Прабхупады. Это был мой опыт. Вот лично для меня. И лично для меня это самое важное, потому что вот это лично мне было дано. Хотя Прабхупада мог и много другое говорить. Но вот я получил вот такое направление. Я думаю, что ученики Прабхупады также, они именно личностно, имели личностное отношение с Прабхупадой. И, например, Ниранджа Свами, как ты говоришь, он имеет такой характер интересный, отреченный. И при этом он что услышал от Прабхупады? Кипятить молоко. Он всегда на каждой лекции вспомнит об этом, что в таком-то году, в 75-м году, Прабхупада сказал об этом. И вот это стал девиз его жизни. Он всегда об этом говорит. Ни одной лекции он не... Ну, под этой гидой его лекции. Как я сейчас чувствую. Потому что он услышал Прабхупада это. Он услышал как свою миссию это. Харикеша Махарадж, он получил такой мощный опыт всепронизывающий. Он нам рассказывал, что Прабхупада... Сначала он печатал, для Прабхупада транскрипировал его лекции на печатной машинке. Вот, хотя он не умел печатать, но он быстро научился, там сначала одним пальцем, потом двумя, потом всеми пальцами. Он думал, что это самое важное будет занятие. А Прабхупада его отправил проповедовать в Европу, в коммунистическую. Там, где едят мясо, там, где вот нет регулирующих принципов. И он с большим, как бы, с большой болью уехал от Прабхупады, даже с обиды, что Прабхупада как бы его отстранил. Сказал, проповедуй и распространяй книги. И когда Прабхупада уже уходил во Вриндаване, Харикеша Махарадж приехал туда с отчетом, сколько книг напечатано, издано, сколько распространено, отчет по проповеди в Европе. И Прабхупада плакал, когда слышал это, о таком результате. Гладил его по голове и сказал, теперь ты понимаешь, почему я тебя тогда прогнал, а ты думал, что я от тебя оттолкнул. Теперь ты понимаешь, почему я это сделал. И плакали оба. И когда Прабхупада ушел, это стало его смыслом и девизом жизни. Издавать и распространять книги. Он это делал с полной энергией, с полной отдачей, полностью отдался этому принципу. Это было лично сказано, понимаете, сердце в сердце. И также я думаю, что те ученики, которые не видели Прабхупаду лично, не получали личных наставлений, они это услышали все равно где-то из лекций, восприняли. Я, допустим, с изображения это воспринял, кто-то из лекций может услышать.
Стоял, встречал Шрилу Прабхупаду и играл на мриданге. Шрила Прабхупада проходил мимо, посмотрел на него и сказал «Джай». Это было его единственное личное наставление о Индре Прабху. И он сделал, из этого родился 24-часовой киртан на 30 лет во Вриндаване. Спасибо, да, очень вдохновляюще. Я тоже хочу услышать, что Шрила Прабхупада скажет мне лично. И следующий вопрос мой таков. Как нам, поколению, которое никогда не соприкасалось вот непосредственно с Шрилой Прабхупадой, понять его волю, личность, развить с ним личное отношение?
Я думаю, что только через его книги и через духовного учителя. Потому что вот то, что мы называем Прабхупадой сегодня, да, вот этот дух, вот этот уровень духовный, это, ну, философски нужно назвать ученической преемственностью, парампарой. Вот это и есть парампара. Прабхупада – это он представитель парампары. И вот, так скажем, Прабхупада сейчас, как парампара, он передается от ученика к ученику. Вот, значит, два способа есть – Бхагаватам и личность Бхагавата. И неважно, непосредственно ученик Прабхупады или уже ученик ученика, то есть мы передаем Прабхупаду, мы передаем ученическую дух ученической преемственности. Вот это и есть Прабхупада. Для нас это называется Прабхупада, сейчас, если личностно говорить. Об ученической преемственности, о парампаре, то это Прабхупада. И мы все говорим о Прабхупаде, ссылаемся на его наставления, и его дух передается по парампаре сейчас. Через каждого из нас.
Окей. А вы помните, в конце 90-х, начало 2000-х, был такой слоган «Человек Прабхупады». Прабхупада-мен. Очевидно, что можно быть человеком Прабхупады, не только будучи его непосредственным учеником. Кто это, вот по-вашему, могли бы вы описать его портрет? Кто этот человек Прабхупады? Как нам им стать?
Тот, кто не примиряется с майявадой. Тот, кто не примиряется с рождением, старостью, болезнями и смертью. Тот, кто не примиряется с атеизмом. Тот, кто не примиряется с убийством животных, с насилием. Это все было в Прабхупаде. Именно поэтому он и оказался на Западе. Он не примирялся с этим невежеством. Можно жить мирно, я думаю, в святом месте. Можно же уединиться, уйти от этого мира, в конце концов. Можно найти какое-то уединенное место и там совершать свой баджан, воспевать святые имена, читать шастры, есть Кришна-прасад, общаться с садху. Но Прабхупада, он поехал в западный мир. Это страшное место с точки зрения духовной жизни. Потому что не примирялся с этим направлением. Я думаю, дух Прабхупады вот в этом заключается. Его называли духовные братья, что он проповедует в одной руке Бхагаватам, в другой булава у него. Он разбивает это все. Он бьет этих ученых, бьет это невежество. Он скрывает всю эту жестокость, всю эту иллюзию, майю бескомпромиссно. Это Прабхупада. И при этом, конечно, он дает любовь взамен. Взамен этого всего. Бескомпромиссной такой, режущей проповеди он дает любовь большую. Это Прабхупада.
Да, быть последователем Шрилы Прабхупады значит не разделять мнение, что может быть пир во время чумы. Надо что-то делать. Что-то делать. Маленькую вещь, позвольте, скажу. Позавчера поздравлял маму с днем рождения, ей было 69 лет. Я стал ее поздравлять и говорю, представляешь, мам, Шрила Прабхупада в 69 лет поехал только проповедовать. И она просто полчаса рассказывала, восхищалась Шрилой Прабхупадой. Говорит, ну чем он был движим, как он смог поехать? Два инфаркта, инсульт. Ну чем он был движим? Она постоянно восклицала, чем же он был движим? Он был движим состраданием. Вы сейчас объяснили, не примирялся, хотел дать. Спасибо большое. Вопрос насчет книг Шрилы Прабхупады. Есть много книг, книги наших духовных учителей, книги ачарьев. В чем для вас особое отличие книг Шрилы Прабхупады от всех других? И как нам можно научиться это видеть и ценить?
Не углублялся в книги ачарьев. Ну, может быть, за исключением Бхактивинода Такура, не углублялся серьезно, если честно сказать. Так, где-то от случая к случаю мне попадается информация, и в комментариях Прабхупады есть ссылки на Чакраварти, Вишна Чакраварти Такура, или Бхактивинода Такура, или Бхагаватам Сарасвати. Также читал проповедь Бхагаватам Сарасвати, некоторые комментарии в Брама Самхите, интересные, удивительные комментарии. И Шрила Прабхупада, есть молитва, насколько помню, это Санатана Госвами, обращенная к Шримад Бхагаватам. Это прославление Шримад Бхагаватам. Впервые это услышал в Атматаджи Мандакини. Она прочитала эти молитвы как-то. И там в этих молитвах прославления Бхагаватам в том числе говорилось, что Бхагаватам, слава тебе, ты можешь поднять человека с любого уровня на самый высокий уровень. Вот то, что сделал Прабхупада. Он дал людям, ну, самого низкого уровня, млечхам Бхагаватам, своими комментариями открыл, которые поднимают их на самый высокий уровень. Как я понимаю, предыдущие ачарьи, они строили к этому предпосылки, особенно Бхактивинода Такур. Или Бхагаватам Сарасвати, он тоже уже проповедовал там с ученым, высокопоставленным людям социально. Но Прабхупада вот это принес на самом деле в мир для каждого человека, его книги, они распространяются по всему миру, во всех странах, интернационально. Это уникально, это неповторимо никак, это понятно всем при этом. Любой национальности, происхождению, это доступно всем для понимания. Вот это особый уникальный вклад Прабхупады литературный, я думаю, ну, незаменимый ничем. Потому что те комментарии ачарьев уже могут понять только зрелые преданные. те, кто же знаком с практикой, уже имеют опыт духовный. Но новые люди совершенно ничего не увидят там, не смогут понять ничего. Они почувствуют, может, что это очень мудро и как-то запредельно, но что это и о чем? Очень сложно. И то, что Прабхупада дает, конечно, вот как раз вот с этой молитвой сочетается. С самого низу поднимают книги Прабхупады до самого верха.
То есть целевая аудитория книг Шрилы Прабхупады – это именно мы.
Мы,
поэтому
да.
Поэтому они так важны для нас. Спасибо. Есть такое утверждение, некий слоган, который, кстати, любит повторять ваш духовный учитель. «Вся слава Шриле Прабхупаде». Как правильно его понять? То есть… Столько делают вайшнавы, добиваются, достигают, проповедуют, вся слава Шриле Прабхупаде. И не является ли иногда вот желание какую-то славу получить, добиться чего-то в сознании Кришны таким неким тонким соперничеством Шрилы Прабхупады, что мы хотим своровать часть его успеха?
Ну, к сожалению, воровство случается в этом мире. Воры, бандиты у нас тоже есть, конечно. Я думаю, что каждый имеет эту склонность. Мы выходцы из Кали-юги, и мы хотим жить за чужой счет. Нам нравится жить за чужой счет. Да. И слава Прабхупаде – это очень важная формула духовная. Не просто это какой-то лозунг привычный. Конечно, хорошо это осознанно говорить. Если мы отдадим Прабхупаде все плоды нашей деятельности, мы не возгордимся, мы не пойдем. Мы никогда не пойдем. А Шрила Прабхупада, он, несомненно, все это отдаст, потому что он уже все отдал, уже подал этот пример, он ничего себе не присвоил из того, что он создал. Он создал мировое движение и себе ничего не присвоил из того, что он сделал. Вообще ничего. Поэтому мы говорим, все слава Прабхупаде, все для тебя.
Спасибо. Следующий вопрос очень важный для меня. Иногда преданные абсолютизируют своего дикшу-гуру. Иногда преданные могут абсолютизировать Шрилу Прабхупаду, такая ритвика вада. Иногда преданные говорят, дикшу-гуру там далеко, Шрила Прабхупада – это историческая личность прошлого, тут рядом со мной есть преданные, это самое важное. Каким образом правильно примирить эти вещи? Что с одной стороны есть ачарья, который является источником всего, что мы имеем. Есть духовный учитель, который ведет нас лично. И также есть общество преданных. Чтобы не было этих перекосов каких-то.
Если мы будем следовать духу парампары, не будет таких противопоставлений. Если все лидеры ИСКОН на всех уровнях будут давать Прабхупаду и вести к Прабхупаде под своих подопечных, то таких не будет противопоставлений. Вот. Но иногда кто-то заслоняет, становится между мной, скажем, и Шрилой Прабхупадой, или между мной и моим духовным учителем. Вот. Если не совсем прозрачная среда, тогда такое противопоставление появляется в умах, что твой гуру далеко, а вот тут я за тебя несу ответственность, ты должен слушать меня, а не своего духовного учителя. Это чисто материальный взгляд на вещи. Но если лидеры будут именно связывать, да, своих подопечных с их духовным учителем, с Шрилой Прабхупадой, то такого явления не будет, конечно же.
То есть задача каждого лидера приводить человека к Шриле Прабхупаде, а не к себе.
Да, к Шриле Прабхупаде и также связать с его духовным учителем, с дикшагуру его. Такая роль.
Считаете ли вы, что сейчас Шрила Прабхупада находится в центре ИСКОН? И если нет, то что мы можем сделать, чтобы он там оказался, каждый из нас на своем месте?
Он остается в центре, даже если кто-то этого не понимает или отклоняется. Все равно, пока ИСКОН существует, это только благодаря тому, что Прабхупада в центре находится. Только поэтому. Я согласен с этим вот смыслом вопроса, что не всегда это ясно бывает, что Прабхупада должен быть в центре. Не всегда это ясно полностью. Но до какой-то степени ясно всем уже. Каждый может согласиться, хотя бы услышав это, каждый член ИСКОН скажет «да, да, да, да». Но на практике это еще до конца, до глубины еще по-разному. Не все могут это понять глубоко, этот принцип. Насколько опасно отклоняться от Прабхупады. Это подскажет нам опыт жизни. Опыт жизни. Я однажды это услышал от одного ученика Прабхупады, который, как он говорил, какое-то время провел в очень, ну, трудном положении в жизни. Много трудностей, кризисов он пережил, да. И он говорил, эти вот пережитые чувства в нем говорили, что очень опасно и рискованно не следовать наставлениям Шрилы Прабхупады. И рассчитывать, что мы не будем страдать после этого. Говорит, очень опасно так мыслить. Это было очень реализовано, я это запомнил.
Спасибо. Слышал такое утверждение, что в ИСКОН каждый может что-то дать. И каждый что-то дает. Вайшнавы нам проповедуют. У нас есть наш духовный учитель. Но вот именно тот, кто освобождает нас и приводит к Кришне, это Шрила Прабхупада. То есть все может дать только Шрила Прабхупада. Согласны ли вы с этим? И как это правильно понять, если согласны?
А, нет. Это как раз вот преувеличение, как это называется, литературная гипербола, да? Это материальный подход, я бы сказал. Прабхупаду нужно понимать как основателя ачарья. Ачарья – это гуру-татву. Через гуру-татву понять Прабхупаду можно. А гуру-татва распространяется в разных формах. Прабхупада нам дал целый искон. Это тоже проявление гуру-татвы. Если мы принимаем Прабхупаду, говорит, принимайте искон. Его устройство, GBC, вот все, что он дал, храмы, стандарты, наши традиции. Это все относится к гуру-парампаре. Дух гуру-парампаре распространяется. Поэтому мы должны понимать, что его ученики – это проявление гуру Парампары. Наши храмы, центры и проповеди – это проявление гуру Парампары. Новые дикша-гуру – это проявление гуру Парампары. То есть дерево растет. Прабхупада нам дает фундамент, да, держит все это движение. Пока мы вот стоим на этом фундаменте, мы не упадем. То есть он не провалится, это твердая почва безопасности. С этим мы должны вот согласиться, что это основатель ачарьи, это главная его функция будет. В ближайшие 10 тысяч лет его наставления будут самыми важными для всего мира. Вот. Это как вот основатель ачарьи, наподобие как, например, взять Нимбарка ачарьи, Рамануджа ачарьи, Мадхава ачарьи. До сих пор на них опираются, да, эти сампрадаи, вот сколько там может лет проходит, там тысячи или сколько. Прабхупада на 10 тысяч лет создал вот эту линию учения Господа Читания по всему миру. Вот впервые распространяется учение Господа Читания по всему миру. Это новая как бы линия идет, новая линия. И все, что в этой линии проявляется, нужно считать на фундаменте Шрилы Прабхупады. И все не отлично от его воли, от его наставлений. Поэтому нельзя это разделять. Учеников Прабхупады от Прабхупады, допустим, или учеников Прабхупады от их духовных учителей. Это, скорее всего, будет апаратха. Скорее всего, это будет ошибка серьезная.
Я слышал вот это утверждение, здесь тогда до конца вопрос разберем, что некоторые ученики Шрилы Прабхупады сами говорили, что мы не гуру-освободители, мы можем привести вас именно к Шриле Прабхупаде, а он уже приведет вас к Кришне. Как нам правильно понимать это утверждение?
С духовной точки зрения Прабхупады разницы нет. Он приводит пример, ну я согласен, что могущество Прабхупады особое, основатель ачарья, как я сказал, это особое, это необычный гуру. Обычный гуру это просто, а здесь основатель ачарьи, это как мессия, знаете, он ломает все эти устои материальные, устанавливает фундамент новый. Это явление целое в мире, да? С этим все согласны. Но с другой стороны, и есть освобождающий гуру такого уровня, есть гуру следующий, как гуру не освобожденный, а освобожденный в следовании за Прабхупадой. Следование. Пока он следует Прабхупаде, его считают тоже освобожденным. Прабхупада дает пример. Да, электрик-мастер, он знает все эти тонкости, все эти секреты, все эти законы, да, электричества. Но он говорит подмастерью своему, который ничего не знает еще, ученику. Бери провод сюда, присоединяй сюда, изолируй здесь, и здесь, здесь. И просто ученик следует за ним, в следовании находится. И когда он все это заканчивает, все работает. Свет есть. Результат тот же самый.
Да, то То есть квалификация наших духовных учителей в их связи с Шрилой Прабхупадой.
Да.
Так они получают.
Они освобожденные в следовании за Шрилой Прабхупадой.
Да, интересная формулировка. Освобожденные в следовании. Спасибо. Следующий вопрос. Шрила Прабхупада хотел, чтобы сознание Кришны приняло весь мир. На ваш взгляд, это вообще возможно в Кали-Югу одухотворить все человеческое общество? И если да, то в какой форме это будет? Вот все тилоки поставят, шики отрастят. Это будет как-то по-другому.
Нет, я не думаю, что все станут одинаковыми. Нет, нет. Раньше я так думал. Когда я только пришел в движение, я так и думал, что все станут кришнаитами обязательно. Сейчас я так не думаю. Но что Прабхупада сказал? Об этом должен знать каждый. А Кришне должен знать каждый. Вот в чем цель была. И люди будут принимать регулирующие принципы, будут принимать знания, будут принимать культуру. Вот так они будут принимать наше учение. И кто-то не сможет все принять, но он скажет, это хорошо. Люди просто это правильно оценят. Я считаю, что они примут таким образом. Примут личность Бога. В этом я уверен.
Okay. Вы упоминали, что Искон это тоже проявление воли Шрилы Прабхупады. Гуру Парампары, вот несколько вопросов насчет Искон. Шрила Прабхупада говорил, что Искон это я. Как это правильно понять и в чем ценность Искон как вот проявление Шрилы Прабхупады? Это почему этот вопрос задаю? Потому что иногда есть люди, они принимают Прабхупаду, но хайт Искон, хайт его последователи, говорят, все это не настоящее, ложно. Вот Прабхупад один хороший, вот.
Ну, можно и так. Прабхупада позволял и так тоже быть в Исконе. Если ты не хочешь принимать Искон, GBC, руководство, ну, тогда принимай мое руководство, он говорил. То читай мои книги, вот мои на столе не принимай. Оставайся в таком положении. Прабхупада был таким гибким, конечно. И что люди хаят Искон? Они хаят качество, несовершенство, которое мы имеем сами. Мы же приносим эти несовершенства в Искон. Искон – это международное общество для осознания Кришны. То есть в его стандартах и как бы формулах и целях нет никаких недостатков. То есть мы не найдем никаких, там хаять нечего совершенно. Если посмотреть, что нам дал Прабхупада, там безукоризненно все чисто. Тогда что же мы тут хаем? Друг друга просто. Потому что мы приходим из Кали-Юги, мы приходим со своими характерами, невежеством и так далее, амбициями, ложным эго. И в этом смысле, да, можно хаять Искон. В этом смысле. Я тоже иногда недоволен чем-то. Но если говорить про Искон, как он устроен, как он был дан, безукоризненно.
Есть проблема, потому что в нем есть мы. А в чем именно вот ценность Искон? Как понять, Прабхупада говорил, что он не отличен от меня? Как увидеть это проявление Прабхупады в этом обществе?
Он основан на наставлениях Прабхупады. На наставлениях Прабхупады. Именно Искон, не Гаудия Матх, да, который Бхактистан Сарасвати основал, не это, а именно Искон, потому что отличаются некоторые правила Искон отправил, скажем, Гаудия Матха. Что касается, скажем, женщин, допустим, давали Гаятри мантру, Прабхупад давал женщинам, он давал молодым людям, западным европейцам, саньясу, по рождению там лечхам и прочее. В матхах, то есть, не было таких правил. Там были ведические правила, женщины не получали Гаятри, потом что еще, женщины не жили в ашрамах. А Прабхупада ввел вот эти вот новые принципы – это Искон. Учитывая культуру как бы вот мира, что отличается культура Запада и Востока, Прабхупада учитывал вот это различие и на этом основывал правила и законы Искон. Поэтому это только присуще Искону. Как сегодня вот мир до сих пор спорит, женщина Дикшагуру – это нормально или нет? Вот, видите, то есть в одной части света говорят «хорошо», в другой части света говорят «нет». Вот, но вот нам нужно как-то на Прабхупаде это все решать. Он позволял, равные права давал всем в духовной жизни. Это Искон.
Окей, спасибо. В чем разница между организацией и семьей Прабхупады, если она есть? И нужно ли в принципе противопоставлять одно другому? Есть ли вообще эта разница?
Организация, если она основана на любви и доверии, то противопоставления не будет, разницы не будет. Если взять семью, допустим, там тоже есть организация. Тоже нужно встать вовремя, там, пойти в школу, там, позавтракать, там, это нужно все организовать, там, дни рождения, там, или куда-то выезды совместные.
Мама порядки устанавливает.
Да, и наказание есть там тоже административные, там, ремень есть, там, или что там еще есть. Вот. Все есть, правила должны быть. Но там есть любовь и доверие. Поэтому никто не противопоставляет это в семье. Ну вот Прабхупада создал семью именно. Искон вот в духе любви и доверия. В духе любовного обмена наше развитие. При этом есть администрация, есть тоже наказание, есть ремень тоже, как, ну, в семье должно быть, порядок должен быть. Вот. Но если мы чувствуем, что это на любви и доверии, мы не будем возражать.
Да, спасибо. Я услышал такое утверждение интересное от Махадева Прабху. Он сказал, что быть последователем Шрилы Прабхупады значит совершенствоваться в сотрудничестве. Мне очень понравилась эта формулировка «совершенствоваться в сотрудничестве». Я от себя добавил, при этом не теряя индивидуальности. Можно пару слов об этом? Почему это важно? И почему так Шрила Прабхупада дорожил этим, ценил?
Я бы сказал сейчас, на мой взгляд, на мой опыт, что это сейчас самое важное для всех нас. Сотрудничать. Самый важный момент. И Прабхупада так и сказал перед уходом, что ваша любовь ко мне проявится в том, как вы будете сотрудничать. Сотрудничество означает, что мы развиваем тринатапи суничина, тарорапи сахишнана, аманина, мананина, киртани, садахари. Нам приходится, если мы настроены на сотрудничество, нам приходится развивать вот эти качества, описанные в третьем стихе Шикшаштаки. Смирение, терпение, почтение, неожидание для себя ничего. Я думаю, что это самый важный момент, который может нас ввести вот в этот трансцендентный мир святого имени. Именно вот этот дух сотрудничества и эти качества, которые мы просто будем вынуждены вырабатывать, когда сотрудничаем. Вынуждены. Нам придется думать об этом. Нас заставит это сотрудничество стать такими смиренными, как трава, как дерево, терпеливыми и почтительными. Поэтому, на мой взгляд, это, наверное, сейчас самое важное, потому что через третий стих Шикшаштаки только можно обрести вот уже непривязанность к материальному и развить вкус к духовному. Уже войти вот в сферу, ну, духовного мира, так сказать. Значит, только через сотрудничество это возможно сделать. Это мое мнение.
Спасибо. Еще последние несколько вопросов. На ваш взгляд, как мы пройдем кризис поколений в Искон, когда уйдут все ученики Шрилы Прабхупады, кто видел его лично? Как мы можем сохранить этот дух Прабхупады и передавать его дальше?
Когда уйдут ученики Шрилы Прабхупады, как недавно я услышал от Ниранджана с вами, а ему кто-то сказал из учеников Прабхупады, будут литься слезы 10 лет. Если уйдет последний ученик Прабхупады, слезы будут проливаться 10 лет, он сказал. Я пока не представляю, что будет, честно скажу. Сейчас мы сотрудничаем только благодаря именно ученикам Прабхупады, которые нам дают Прабхупаду, которые могут нас так вот терпеть, быть такими милостивыми, сострадательными. И пока я не найду ответа, что будет, пока я не вижу ничего как бы, ну, вдохновляющего из того, что если все ученики Прабхупады уйдут. Пока вот я думаю, мы на таком уровне. Я очень боюсь того времени. Но я надеюсь, что не доживу до того времени просто. Я боюсь того времени. Но нужно верить. Нужно верить, что мы тоже, ну, поднимемся, очистимся, станем выше своих личных убеждений, своих личных целей и начнем сотрудничать. Нужно верить в это.
Спасибо. Что Шрила Прабхупада бы сказал нам всем, если прямо сейчас лично появился перед нами, посмотрев на то, как мы все живем, как преданные.
Ой, он бы сказал, ой, сколько Майи. Никто не боится Майи, почему? Во всем движении только несколько человек боятся Майи, остальные не боятся ее. Может быть это, но также, конечно же, Прабхупада оценил бы какие-то успехи наши в проповеди, все-таки они есть, и немалые, слава Богу. Где-то бы Прабхупада был очень счастлив, конечно, где-то, может быть, немножко бы расстроен, как был сон одному ученику Прабхупады во время кризиса совсем не так уж давно, где Прабхупада сказал ему коротко: кто-то следит за моим движением? Спросил бы, кто-то следит за ним вообще. То есть вот даже такие состояния бывают. Но есть также хорошие, очень хорошие моменты, хорошее развитие. Я бы сказал, вот в России хорошо проповедь идет сейчас. Люди интересуются духовной жизнью очень глубоко. Все больше и больше, с каждым годом это растет, прогрессирует. Все уже знают, что вегетарианство становится больше и больше, и все знают реинкарнация, карме. Представьте, да, уже какая разница с тем временем, когда вот мы пришли в нашу молодость, в Советский Союз, воспитывались в школах, что мы там изучали, что сейчас люди знают, благодаря учению Прабхупады. Огромная разница, гигантская разница. Поэтому, конечно, есть большие перемены в мире, ну и также есть очень болезненные вещи, раздел мира идет на божественные и демонические натуры, но это Прабхупада предсказывал. Он предсказывал, что эти знания не разделят мир на божественные и демонические натуры. Вот. Но все же Майи многовато, на мой взгляд.
Окей. Спасибо. Маленький блиц и последний вопрос. Джапа или киртан?
То и другое. Я выбираю то и другое.
Хорошо. Послушать лекцию или почитать книгу?
Опять то и другое. Разные настроения, поэтому
и цены. Поехать на проповедь или поехать в Дхаму?
На проповедь, а потом в Дхаму. Я выбираю все. Не могу что-то одно выбрать. Вау! Я стесняюсь Раду Кришну, Гаур-Нитай.
Окей. Халава или сабжа с паниром?
Сабжа без панира.
Самый распространенный ответ тех, кому за 60 в нашем стечке.
Бульон лучше вообще.
Посидеть до 12 ночи с друзьями преданными или встать на Мангаларте?
На Мангаларте лучше встать. Это Майя. Сидеть до 12.
Хорошо. Спасибо. Последний наш вопрос. Когда вы лично увидите Шрилу Прабхупаду, что вы ему скажете?
Я буду плакать, наверное. Я не смогу отблагодарить никогда его. Я бы сказал ему: Прабхупада, просто меня заберите туда к себе, где вы там сейчас. Я буду счастлив.
Спасибо вам большое, дорогие вайшнавы. Это был его милость Чайтанья Чандрачаран Прабху. Спасибо вам за ваше время, за ваше откровение. Последнее слово вам. Целый час мы говорили о Шриле Прабхупаде. На какие мысли это вас навеяло? Может, ваши какие-то пожелания, наставления всем нам, пожалуйста.
Пожелания?
Ну, в связи с медитацией на Шрилу Прабхупаду, почему вас навеял этот час?
Ну что, конечно же, мое сильное желание, чтобы Прабхупад был ближе ко всем нам, чтобы мы не забывали это его учение, его личность никогда. И сейчас у нас хорошие технологии. Вот. Одна такая маленькая флешка есть, и там все лекции Прабхупады. Начиная с 66-го, там, 5-го года и до конца вообще. Вот я всем желаю такую флешку иметь. И каждый день слушать его голос. Лекции Шрилы Прабхупады. обсуждать его книги. Я уверен, что просто вот эта практика слушания его лекций и обсуждения книг Прабхупады нас придет к совершенству. И мы будем сотрудничать, мы достигнем всего естественным образом. Это мое пожелание. Спасибо,
спасибо
всем.
Вам большое.
Хари Кришна.